Итак, достигайте любви, ревнуйте о духовном, особенно о том, чтобы пророчествовать. Это первый стих 14 главы, а 39 стих, последний стих этой главы говорит. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Ну вот как-то вот зациклились на этом пророчестве, да, вот. Я сейчас забыл, да, но там с 12, 11, 12, наверное, 13, 14 глава, там слово «пророчество» используется, если не ошибаюсь, 22 раза. Ну, то есть там реально оно просто выделяется. Почему-то вот Бог выделяет это служение о пророчестве. И я думаю, что мы говорим о пророчестве. Мы повторяем, я думаю, так или иначе вы все уже слышали. Вы, в принципе, не первый день в церкви, как бы слышали. Вот, допустим, Джонни прошлое воскресенье, он нам такую обзорную сделал, обо всем сказал, о пророчестве, ну, не в деталях, но такое обзорное. И мы, тем не менее, говорим. Зачем это нужно? Я думаю, что еще будем, может быть, говорить. Зачем это нужно? Я сразу скажу, зачем это нужно. Это нужно, чтобы у вас, у меня, у вас возникло желание пророчествовать. Желание. То есть ты скажешь, у меня есть желание. Ну, если оно есть, то ты будешь пророчествовать. Если это желание так просто, ну, неплохо бы иметь, это не то желание, о котором мы говорим. Когда действительно загорится у тебя желание, что я буду пророчествовать. Вообще вера, что такое вера? В английском, если с английского перевести, вера есть суть вещей желанных. То есть не совсем там с русским переводом. Суть вещей тех, которые ты желаешь. Поэтому желание очень важно. А третий стих 1 Коринфянам 14 главы говорит, кто пророчествует, говорит людям в назидание, увещание, утешение. Да? То есть, и вот Джонни приводил, что назидание это означает созидать и строить. Да? То есть ты должен использовать пророчество, ты должен ревновать о пророчестве для того, почему? Потому что пророческое слово, оно созидает и строит твою жизнь и жизнь тех, кому ты пророчествует. Это реально. Оно созидает, оно строит жизнь, служение строит и так далее. Допустим, дальше, если говорить увещание – это призывать людей ближе к Богу. Призывать людей ближе к Богу. Понимаешь, почему так пророчество важно? Почему даже о дарах исцеления, может быть, меньше говорится, о дарах, ну, о даре веры там и так далее. О пророчестве много говорится, потому что оно очень сильно работает, оно реально просто работает. Ну, и утешать, конечно, люди нуждаются в утешении, и так, и мы тоже нуждаемся. Иногда пророчество дается просто так. Вот, допустим, далеко не будем ходить. Миша говорит, вот я не знаю, мне просто приходит и все. Приходит видение там и так далее, и так далее, и так далее. То есть он говорит, я не ревную. И реально, значит, Иеремия вообще отбивался, говорит, я не хочу быть пророком и так далее. Но Бог его просто будешь и так далее. Но с другой стороны, здесь сказано, что нужно ревновать, да. И вот иногда... Я так как бы разговаривал с некоторыми людьми, они говорят, ну я не могу научиться, как это научиться пророчествовать? Как это вообще, можно научиться пророчествовать или нет? И, ну, в пророчестве как бы много разных вопросов. Я с пророчеством мало сталкивался. Ну, допустим, вот, раньше в церквях, в традиционных церквях, ну, были пророки, они, допустим, там, ну, видимо, такая сам пророк, который наиболее уважался, это тот, к которому приходили и говорили, у меня есть нужда, и он тебе говорил, как бы, ты не открывал ему нужду, ты не говорил, в чем твоя проблема, а он тебе вот говорил, вот это. Это было точно, это как бы, ну, самое такое, ну, сильное, может быть, выражение пророчества. Вот, и, допустим, у меня был вопрос, я повторяю, только разбираюсь с этим, у меня был вопрос, я видел, что такое пророчество, я так понимал, что это разговор о будущем, да, а тут, допустим, А тут может даваться информация не о будущем, а о настоящем. Может даваться информация не о будущем, а о прошлом. Вот. И так далее. И сегодня вот такие же вопросы. Одни говорят, можно научиться пророчествовать. И поэтому есть пророческие школы. По Америке их много. Ну, уже там и по бывшему Союзу пошли. Другие говорят, нельзя научиться пророчествовать. Третьи говорят, ну, давайте мы посмотрим, что получится из этого. Ну и так далее, короче. Вот. Ну, что интересно здесь, когда Павел говорит, он не призывает учиться пророчествовать, да, он призывает ревновать о пророчестве, ревновать о духовном. То есть это несколько разные вещи. Учиться, допустим, вот одно дело, взял стихотворение, выучил и рассказал его, да? Выучил и рассказал, то есть научился. А другое дело, тебе надо, вот, допустим, Таня, она дает, допустим, на Пасху будет давать стихотворение детям, да? И вот, может быть, кому-то достанется, а кому-то не достанется. И вот кому не достанется, он должен подходить и просить, тетя Таня, дайте мне, пожалуйста, стихотворение, дайте мне, пожалуйста, стихотворение. И у нее сердце дрогнет, и она даст. То есть вот он ревновал человек, он получил стихотворение, потом он выучит. То есть ревновать это вот каким-то образом вот так вот. То есть Павел говорил, нужно проявлять рвение, нужно проявлять жажду, нужно проявлять, ну, в общем, ревновать, нужно что-то, ну, вообще что-то делать, и сильно-сильно желать этого. Сильно-сильно желать этого. Вот. А когда мы, допустим, в ревности есть, конечно, элемент ученичества, элемент того, что мы изучаем. Вот то, что мы по средам говорим, да, мы говорим и говорим, повторяем и повторяем, это своего рода, ну, элемент ревности. То есть мы в любом случае читаем, слушаем и так далее. То есть мы может быть, что-то до этого момента мы не знали этого, но мы сегодня это узнаем. Допустим, безусловно, самое первое – это слышать голос Божий. Да. То есть тут тоже нужно учиться, тут тоже нужно, ну, прислушиваться, разбираться. То есть Библия говорит, Библия тоже учит, как отличать голос Божий от голосов других, от твоего собственного голоса, голоса твоих эмоций, может быть, от вражеского голоса. То есть мы вот эти моменты мы учим. Это первое, то есть ревновать, Павел говорил, не учиться, а ревновать. Хотя учиться это тоже есть вот элемент ревности. То есть ревновать, это что-то прилагать усилия, прилагать какие-то желания. Еще один момент я бы хотел сказать о ревности. В четвертой книге Царства, во второй главе, когда Илья был вознесен, когда Елисей пошел, ему встретились, написано, сыны пророческие или сыны пророков. Очень интересно, что они названы, там тоже были школы пророческие, очень интересно, что они названы сынами. Они не названы учениками, они названы сынами. То есть, понимаете, у сына и отца, а сами пророки, тот, кто стоял во главе этой пророческой школы, они назывались отцами. Отцами. Поэтому Иисус еще, помните, говорил там, не называйте никого отцом, да? Люди ошибочно думали, что это своего земного отца не нужно называть так. Фактически он говорил, что не называйте отцами вот именно вот в этих пророческих школах. Вот. И отношение сына и отца – это не отношение ученика и учителя, согласись. Да, ученик-учитель – это одно, а когда отец и сын – это совсем другое. Почему это важно, да? Почему это важно? Потому что если мы начинаем ревновать, если мы начинаем как бы искать пророческого слова, то мы должны, во-первых, ну, проникнуться мыслью, может быть, подумать об этом, проникнуться мыслью, что Бог наш Отец, а мы Его дети. Бог, на основании чего я могу просить пророческого слова? На основании того, что Бог мой Отец, я Его дитя, я Его сын, и если я попрошу у Отца хлеба, Он даст мне хлеба. Аминь. Аминь, да. И еще один момент, знаешь, вот я его пропустил, что Иисус Христос, Он учит, что просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Это вот, я считаю, это краткое такое выражение ревности. Вот именно вот так вот и нужно ревновать. Стучать, просить, искать. Амен. Амен. Вот. И поэтому Для меня лично пример ревности – это пророк Даниил. Пример, как нужно ревновать, это у него вообще здорово. Он Библия его называет, вот в книге пророка Даниила, «муж желаний». Это очень важное определение. Он был мужем желаний. Он постоянно хотел что-то знать. И он постоянно в постах был. Он постоянно просил у Бога. И Бог ему открывал, дал такие откровения, которые, реально такие, они и говорят уже даже о Новом Завете. Мощные откровения. Пару примеров напомню просто вам. Царь Навуходоносор видит сон, призывает всех своих мудрецов, говорит: расскажите мне сон и истолкуйте его. Они говорят: нет, ты расскажи нам сон, мы тебя истолкуем. Он говорит: я вас казню всех. И доходит дело до Даниила, он говорит: подожди, дай мне время. И что он делает? Он начинает ревновать. Он говорит: друзьям, давайте согласимся, пойдем в пост, будем молиться. И все, он ревновал, Господь открыл ему, о чем был сон, Господь ему открыл значение этого сна. И еще один пример оттуда же, уже это 10 глава, он 21 день в посте. 21 день в посте, зачем? У него была цель. В 11-12 стихе здесь приходит ангел и говорит ему: Даниил, муж желаний. И он говорит: не бойся, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения. Ему нужно было достигнуть разумения. Его интересовал какой-то вопрос. И он понимал, что ему негде ему взять этой информации. И он пошел в 21-дневный пост, он молился, он просил. И вот он говорит: с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим, и так далее. То есть он ревновал, он желал, он ревновал, и Бог открывал ему. Почему мы не можем этого делать? Почему мы... Вся причина, я повторяю, почему мы проповедуем, я верю, что у меня должно загореться желание, и у тебя должно загореться желание. Когда появится желание, все остальные вещи, они это... Учить уже практически нечему. Нечем. Единственное, что мы говорим и говорим и говорим слово, чтобы пришла вера, чтобы пришло желание. 12 глава 1 Коринфянам, 1 стих. Апостол Павел начинает так: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовном». И о духовном. Я, честно говоря, мне дары не нравятся. Слово «дары» не нравятся. Почему не нравятся? Чем больше я читаю, чем больше я думаю, там слова «дары» нет. Это оно вставлено просто по смыслу. Там просто написано, что братья в неведении о духовном. О духовном. Я уже об этом говорил. Мне не нравятся дары, да, потому что я, когда дары, да, допустим, вот я тебе дал дар, он у тебя есть. И все, ты им пользуешься. Ты им пользуешься. А там, в основном, если смотришь, да, то там говорится о проявлениях духа. Больше о проявлениях духа. А вот о проявлениях духа, то есть дар – это то, что мне принадлежит. Я его в любое время достал и могу использовать. А проявление духа я здесь должен каждый раз ревновать. Каждый раз ревновать, понимаете? Каждый раз. И это ближе, по контексту Писания, это ближе вот проявление. Поэтому говорится: оставить вас, братья, в неведении о духовном. О духовном. О духовном. И... Дальше он учит о 9 проявлениях Духа Святого в служении христианина. И знаете, видимо, в Каримской церкви проявления Духа были, точно так же, как в нашей церкви, точно так же, как вот в вашем служении проявления Духа были, но было определенное неведение. Люди просто, во-первых, могли не замечать. Могло проходить пророческое слово, а люди могли этого не замечать. Второе, не было классификации, то есть люди все мешали в одну кучу. Все мешали в одну кучу. Все эти вот дары, духовные проявления, они мешали в одну кучу. И это создавало определенный беспорядок. И апостол Павел, когда сказал: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о духовном», он сразу дал определенную классификацию. Он дал эти вот 9 проявлений. И для чего это нужна была классификация? Дело в том, что каждое проявление приводится в действие по-разному. Каждое проявление приводится в действие по-разному. Допустим, если... исцеление, да? Исцеление. Что для того, чтобы происходило исцеление, нужно? Нужно исполнить пророческое слово. Возложите руки на больных, и они будут здоровы. Все. Аминь. Чтобы пророчество заработало, нужно ревновать. Это уже другое. Да? Чтобы на языках начать молиться, начинай молиться. Буду молиться духом, буду молиться умом. То есть это уже твоя воля. Поэтому апостол Павел, он разделил, чтобы нам было все-таки понятнее. Потому что некоторые вещи, о некоторых вещах мы можем, нам нужно ревновать о пророчестве. Нам нужно возлагать руки на больных и молиться за них. Потому что Дух Божий живет в нас. И нам нужно молиться духом, молиться умом, петь духом, петь умом. Это просто уже от нашей воли зависит, понимаете? Аминь. Аминь. Поэтому 39 стих говорит, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, то есть молитесь, то есть ожидайте, то есть изучайте. Вот. А чтобы действовал дар исцеления, нужно исполнить пророческое слово. Возложите руки на больных, они будут здоровы. Иные языки говорят, говорится, что стану молиться духом, стану молиться умом. То есть стану, в это вовлечена моя воля. То есть я включаю сверхъестественное, начинаю молиться на языках, я включаю сверхъестественное проявление Духа Святого. Очень просто. Аминь, да? Поэтому вот апостол Павел, он я частично, по крайней мере, может, я чего еще не понимаю там, но частично, конечно, у них все было как бы какая-то определенная каша, они не могли понять, проявления духа были. Он пришел и разложил, говорит, ребята, вот так вот это работает. Хотите пророчествовать, ревнуйте. Хотите молиться на иных языках, пожалуйста, молитесь, начинайте. Вот. А хотите исцелять, допустим, возлагайте руки на больных, и люди будут исцелять. Исцеляться. Аминь. Аминь. И вот еще, что такое пророчествовать? Пророчествовать. Может быть, я говорю вещи, которые тебе давно понятны. Честно говоря, я никогда не занимался духовными дарами. Даже учения давали, я особо не вникал. Как-то вот 100% как коринфянин был, вот, который был в неведении. То есть, вроде оно знаешь так, но... А когда начал, все больше читаю, что-то больше мыслей. Что имеется в виду, когда мы говорим пророчествовать? Опять же, приведу один пример из Ветхого Завета. Книга пророка Иезекииля, да? То есть Иезекииль – пророк, книга пророка Иезекииля – это пророческое слово, правда, да? Это пророческое слово об Израиле. И вот там есть один случай, у него там много всего, но я просто один как для примера взял. Иезекииля 8 глава, там с 1 по 17 стих, там очень много, я не буду читать, просто расскажу. С 1 по 17 стих, начало там начинается так. «Сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим, и снизошла на меня там рука Господа Бога, и увидел я, и вот подобие мужа». Ну, дальше я пропускаю. «Простер он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим». То есть Иезекииль в это время находился в Вавилоне. И вот он сидит, рядом с ним вот сидят вот эти люди, и вдруг он, я не знаю, он отключается, наверное, или как там, не знаю, в транс входит или еще. И, короче, все сидят, ничего понять не могут, но они, в принципе, знали, что он пророк, поэтому они думали, что они поняли, что что-то происходит. Вот. Его как бы его берет дух и несет в этот дух, его дух берет, тело-то остается, конечно, несет дух в Иерусалим. И написано: принес меня в видениях Божьих в Иерусалим. И дальше вот эта 8 глава, там по 17 стих, в видении Божьем Иезекиилю было показано настоящее время. То есть, что конкретно проходило именно вот в этот момент в Иерусалиме, в храме, в частности. Но там он показывал, что в храме там происходили разные мерзости. Там старейшины Израиля поклонялись идолам, народ израильский, женщины израильские поклонялись идолам и так далее. И вот он показал ему. Я вас хочу спросить, что это было? Как это охарактеризовать? Это что, пророчество или нет? Он видит видение. И он видит то, что происходит. Вот сейчас, вот, допустим, дух на кого-то из вас сойдет, возьмет тебя за волосы и унесет тебя домой туда. Понимаешь, и ты будешь там видеть все, что там происходит. Что это такое? Это пророчество? Ну, видение, понятно. Ну, пророчество, Джонатан проповедовал, оно через видение, через слово, через сны, да, еще через что. Понимаете? А вот, сам вот этот факт, вот как вот его, вот у Миши такое часто бывает, да, вот просто вот он видит, допустим, и все. Что это, пророчество? Мы говорим о пророчестве. Это пророческая книга. Это Иезекииль, пророк. Я почему, ну, как бы, потому что люди порой путаются. Они говорят, что вот если я не могу видеть, как Миша, эти видения, значит, ну, я не могу пророчествовать, понимаете? Но пророчество, ну, я тебе скажу, да, это пророчество. Это пророчество. Оно просто пророчество, но когда Павел говорил о пророчестве, насколько я понимаю, оно сложное. Очень просто бы сказать, что пророчество это вот так говорит Господь, там вот пойдешь туда, сделаешь то там и так далее, или может быть это что-то о будущем, понимаете. Иезекииль получает вот в данном случае, получает такое сложное составное пророчество. И первая его часть, вот это вот в 8 главе, когда Дух его переносит в Иерусалим, в храм и показывает, что там творится. Просто, безо всего, он просто показывает, вот иди, вот смотри, вот идет, видит это. То есть это было нужно зачем-то. Вот, то есть, и потом уже в 18 стихе, последний стих этой 8 главы, по-моему, Бог, показав ему все, Бог говорит, вот так как они вот, так, вот эти вот вещи делают, мерзости, зато и я стану действовать с яростью, не пожалеет око мое и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их. То есть вот здесь уже дается реально понятное нам пророческое слово. Он говорит о будущем. Вот так как они вот так вот делают, я вот с ними вот не прямо сейчас, а вот где-то в будущем, но я с ним поступлю вот таким вот образом. То есть вторая часть как бы вот этого пророчества, первое было видение, то есть показано настоящее. А второе пророческое слово, он говорит, вот за это я сделаю вот это. Потом дальше, в девятой главе опять видение у него, опять там видение, определенные события происходят. И потом опять же и пророческое слово. Он уже в том видении, он показывает Иезекиилю, как он будет духовно наказывать Иерусалим. Там тоже, как вот в книге Откровения, там человек, там, который должен пойти, там печати на челах рабов, которые почитают Господа, чтобы их не убили. А всех остальных он там, короче, выходят там определенные силы, и они поражают их. То есть снова видение и снова как бы слово. Вот. А потом в 11 главе Бог показывает Иезекиилю 25 человек, которые были начальниками Израиля, и повелевает Иезекиилю изречь такое карающее пророческое слово на них. А уже, и потом в конце главы, там с 15 по 20 стих, он говорит, Бог дает ему опять пророческое слово о возвращении народа из Вавилонского плена. Ну вот эти известные стихи я хочу вам просто напомнить. 19-20 стих. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом». И дальше 24-25 стих. «И дух поднял меня и перенес меня в Халдею к переселенцам в видении Духом Божьим, и отошло от меня видение, которое я видел. И я пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне». То есть, понимаете, вот здесь вот сложное пророчество. У нас иногда бывает, наверное, одна часть, может быть, ну, типа вот того, как Бог принес и показал, какие мерзости творятся. И может быть, на этом может закончиться, понимаешь. А может быть, продолжаться. То есть Бог скажет, вот за это вот объяснит, я вот сделаю вот это. То есть вот здесь у него, видите, пророчество не только о будущем. Оно выходит, вот то, о чем Павел говорит, да, это и слово знания. Вот это вот через видение первое было слово знания. Слово знания. И это апостол Павел, он объединяет вот в пророчество. В пророчество может входить, кроме того, ну вот, развлечение духов. В пророчество может входить слово мудрости. Понимаете, и я, ну, лично для меня это было важно понять, что, понимаете, что пророчество, оказывается, оно сложное. Оно, ну, не в том плане сложное, оно как бы составное, оно может состоять из многих частей. Из видения, из слова знания, из слова мудрости, из дара, из развлечения духов и так далее. То есть оно может из этого состоять. И когда я вот это понял, мне как-то стало понятно, я уже... Чуть-чуть могу теперь как бы ориентироваться в этом. Потому что, допустим, я опять Мишу возьму. Вот он рассказывает какое-то видение. Если бы я не разобрался с этим, я бы сказал, слушай, ну, это не пророчество, это просто, ну, как бы слово знания, понимаешь? А на самом деле это входит все в состав пророчества. В состав пророчества. Вот у Иезекииля там, у него еще есть там места. Но я думаю, что в принципе, я как бы, ну, объяснил. То есть в одной встрече с Богом, да, вот в одной встрече с Богом, Иезекииль получил первое через видение и слово знания о том, что сейчас творится в храме в Иерусалиме. Это первое. Потом через видение и пророческое слово он получил понимание как бы о будущем наказании виновных. А потом через слышимый голос и пророческое слово получил как бы для переселенцев в Вавилоне. Вот. И поэтому то, что мы делаем, вот, допустим, я не знаю, можно назвать это учением или нет, может быть, это просто напоминание, может быть, мы просто говорим о том, что уже, ну, как бы слышали, знаем. Но в любом случае, я верю, что мы правильно делаем, потому что вот то, что мы сейчас делаем, и то, что вот мы как бы пытаемся понять, разобраться, это уже как бы начало ревности. То есть уже есть элемент ревности в этом. В этом есть элемент ревности. Это заставляет, ну, просто начинать думать, может быть, размышлять. Вот. И это обязательно должно привести нас к желанию. К желанию пророчествовать, к желанию, потому что без желания, потому что если просто остаться, сидеть на стуле и думать, ну, Господь, давай мне что-нибудь, тогда я буду делать, ну, может быть, и даст, не исключено, может быть, и даст кому-то, да, но я думаю, что если сказано, что мы должны занять активную позицию, ревновать об этом, значит, так и нужно, вот. Я просто напомню, что нам нужно, чтобы пророчествовать, что нам нужно, чтобы пророчествовать, ну, первое, изучать о пророчестве. Может быть, слушать проповеди о пророчестве. Может быть, тех вот действующих пророков, которые сегодня проповедуют. Может быть, их, ну, не может быть, а желательно бы их послушать, конечно. Вот, то есть изучать, может быть, читать Писание, вот, разбираться, потому что само по себе Писание – это лучший учитель, потому что это пророческое слово, вернейшее пророческое слово. Вот. А второе, конечно же, это захотеть пророчествовать. Это захотеть. К сожалению, ну, я не знаю, если вы другие, то вы другие. То у меня не было желания пророчествовать, совершенно не было. То есть, ну, оно есть, да есть, ну, кому-то там дано и так далее. Вот. Захотеть пророчествовать. Захотеть. Поэтому почему мы говорим долго, чтобы мы захотели. Потому что все зависит от желания. Все зависит от желания. Большинство из вас приехало в Америку, потому что вы захотели. В любом случае, там, любое событие, которое произошло в вашей жизни, те события, которые в вашей жизни произошли помимо вашего желания, скорее всего, они вам не нравятся. Вот. А те, которые вы хотели, скорее всего, они вам нравятся. Вот. То есть захотеть пророчествовать – это очень важно, стать мужем желаний. Второй момент, я считаю, что это очень важным тоже. Просто, знаете, поверить, да, пропитаться нашей мыслью, что Бог наш Отец, а мы Его сыны. Поэтому мы можем с дерзновением приходить и действительно не просто, ну, вымаливать там или выпрашивать, или просто, ну, так, на удачу что-то. Нет, мы дети Божьи, мы дети нашего Небесного Отца. И мы, если мы просим, Господь, дай мне Господь, что тут нужно? Слово знания, что тут нужно? Слово мудрости, что здесь нужно? Пророческое слово, что здесь? В любой ситуации, в своей ситуации или в ситуации своего ближнего. Просите, просите, просите. Даниил просил, пошел в пост. Если не можешь в пост идти, ну, в любом случае, просто удели время и скажи: Господь, я буду молиться за это. Господь, пожалуйста, дай мне. И поэтому, когда мы, допустим, люди, когда практикуют вот эти вот, ну, дар пророчества, и просто подходят, начинают за кого-то молиться, ты можешь тоже просто говорить: Господь, открой, ну что этому человеку нужно? Ну я подошел, возложил руку и помолился на языках, это хорошо. Ну это хорошо, это нормально. Но лучше, если ты просто получишь конкретное слово для него, может быть, просто у него какая-то ситуация, ты не знаешь, и Бог тебе открыл. Так слушай, ты ему такую большую пользу принесешь. Ты его построишь, ты его, ну, ты созидать что-то будешь в нем, ты его, может быть, утешать его будешь и так далее. То есть это реально. Это реально. И это нужно практиковать, потому что это нам, это обетование для нас есть. Это обетование, мы не выдумываем ничего, понимаете? Конечно, мы шарахаемся, люди боятся, потому что там масса ошибок, и как бы поэтому я повторяю, что вот этот Джон Бивер написал эту книгу, там я ее читал, и повторяю, когда я прочитал, у меня вообще отпала охота заниматься пророчеством там или что-то. Потому что, ну, он описывал реальные вещи, которые там совершали служителя уже там с именем, с большим, вот. Но это нужно делать. И вообще, понимаете, церковь, если мы не используем, не ревнуем о духовных, о духовном не ревнуем, да, о проявлениях духа мы не ревнуем, нам как бы, ну, неплохо бы, чтобы это действовало, но мы не ревнуем, то, ну, церковь, конечно, она, ну, неэффективна, будем говорить. Не очень эффективно. Дары даны, и о них нужно ревновать. Вот. Итак, захотеть, изучать, потом захотеть пророчествовать, стать желание, чтобы появилось, потом поверить. Бог наш Отец, мы Его дети, мы Его сыны. Если мы просим у Него хлеба, Он даст нам хлеб. Просим откровения, просим слово мудрости, просим слово знания, просим там пророческое слово. Он именно это даст. И начать ревновать, изучать, молиться, ожидать слова от Бога. Изучать слово от Бога. Когда есть у вас возможность, допустим, ну молишься, допустим, Володя, молишься за Марину, просто скажи: Господь, открой мне, что нужно, как нужно, допустим, не знаю, за детей молитесь, потому что это тоже очень важно. Может, ничего не будет, но если ты будешь настойчивым день, второй, третий, неделю, там, две, три и так далее, я верю, что Господь что-то будет открывать, потому что Он видит твое желание, и мы начинаем немножко, ну, тренироваться, различать, потому что Бог говорит, одна женщина, ну, я не знаю, это как притчи, умерла, пришла к Господу и говорит: Господь, ну вот я молилась Тебе, я Тебе молилась. Он говорит: я знаю, что ты молилась, но, говорит, ты меня не слушала. То есть она говорит: я молилась, а ты не отвечал. Он говорит: да нет, я отвечал, потому что ты меня не слушала, ты только занималась тем, что молилась. Аминь. То, что, ну, это нам тоже, вот нам тоже нужен этот момент, что молитва — это не просто, не только наши слова, но молитва — это моменты, когда мы просто затихаем и пытаемся слушать, учимся слушать. Аминь. То есть вот эти вещи, они, конечно, ну, я верю, что, ну, мы-то люди верующие, мы уже как бы какой-то опыт определенный есть. Они очень практичны. Аминь. Я просто скажу, что я после того, как я начал, ну, вот я даже не думал, как бы, что, ну, думал, проскочим пророчество там и так далее. Вот, и как, когда застряли на этом пророчестве, но я заметил, знаете, уже пару раз, что у меня молитва изменилась. Вот когда я молюсь, я заметил, я не скажу, что прямо она кардинально там изменилась, но я увидел некоторые как бы компоненты, некоторые детали, которые вот приходят вот отсюда, которые вот отсюда приходят, на что раньше я вообще внимания не обращал. То сейчас это, я уже увидел какие-то такие ростки небольшие, знаете. Я верю, что это, ну, Это здорово, когда церковь, когда, ну, я не знаю, вся, видимо, невозможно, чтобы все пророчествовали в церкви, но, по крайней мере, такая должна быть группа людей, которая, ну, которая в этом себя чувствует свободно и пророчествует, потому что церковь, потому что пророчество это строит, это созидает, это утешает, это призывает людей ближе к Богу. Пророчество, оно сильное, понимаете? Оно сильное. Оно сильное. Когда ты услышал от Бога, и когда ты его сказал, оно сильное. Это не просто ты, ну, пожелал там человеку что-то от своего сердца, это тоже хорошо, но когда это от Бога приходит, когда ты услышал, когда ты передал, это производит работу. Бог говорит, слово мое не возвращается ко мне тщетно, но совершает то, для чего я его послал. Аминь. Да? Аминь. Давайте мы поднимемся. Захотите пророчествовать. Захотите пророчествовать. Пусть появится желание. Это самое первое. Появится желание. Будут потом результаты. Я не сразу, не с первого раза, но если ты будешь степ-бай-степ идти, появятся результаты. Аминь. Потому что так говорит Библия.